Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Ситуация на востоке Украины. В Славянске в ночь на понедельник захвачен активисткой Евромайдана. Состояние украинской армии. Может ли Киев остановить продвижение пророссийских вооруженных групп? Вице-президент США Джо Байден прибывает сегодня в Киев. Администрация президента США пересматривает свою политику по отношению к России. В Париже встретили четверых французских журналистов, освобожденных из плена исламистских боевиков в Сирии. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В украинском Славянске в ночь на понедельник захвачена активистка Евромайдана, участница женской сотни Майдана Ирма Крат, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на очевидцев событий. Ситуация в Славянске, где в субботу неизвестно обстреляли блокпост сепаратистов, остается нестабильной. В городе продолжает действовать комендантский час. По версии российских средств массовой информации, к обстрелу, в результате которого 3 человека погибли, причастно движение «Правый сектор». В качестве доказательства государственные каналы демонстрируют оставленные на месте визитки лидера движения Дмитрия Яроша. Обстановка в Славянске, по сообщению нашего корреспондента в городе, довольно нервная. По его наблюдениям, ополченцы с оружием все больше раздражают местных жителей. Многие узнают в них людей, которые побывали в местах лишения свободы. Свободы по-прежнему нередки случаи, когда сепаратисты не расплачиваются в магазинах, грозя продавцам оружием. Подробнее о ситуации с коллегой в Славянске поговорила Любовь Чижова.
Да, после обстрела блокпоста в поселке Голубасовка вели комендантский час, который действует с 00:00 до 06:00 утра. После этого было распоряжение отдать оружие всем, кто проводит дежурство на блокпостах. То есть там были люди без оружия, то есть там с битами некоторые стояли, некоторые просто... Но после этого было распоряжение Пономарева раздать всем оружие, кто проходит дежурство. Спас Пономарев — это временный исполняющий мэра, лидер ополчения нашего, который поддерживает российские взгляды. Также около здания СБУ в городе вот, с 9:00 утра началось скопление техники, там очень много автомобилей собираются, и уже замечены, уже, по-моему, тяжелая техника. Невозможно подойти, просто обычных пускают, и, в принципе, там особенно не разрешают их снимать.
В чем выражается комендантский час? Что должны и что не должны люди делать во время комендантского часа?
Было сказано прекратить все движения по городу в ночное время. То есть это дословно было. И в связи с этим вводится комендантский час. Те, кто... Это то, что я слышал, как объясняли. Те, кто будет задержан, ну, будут подвержены тщательной проверке и так далее.
Нашлась ли мэр Славянска Нелли Штепа? Что-то о ней известно?
По словам Вячеслава Пономарева, который выходил к народу 2 дня назад, он сказал, что она находится у них. А у них, это значит, в здании горисполкома она находится.
Как обстановка вообще в городе? Как люди живут обычно?
Вчера был праздник Пасха, было очень безлюдно на улице, это необычно. Вообще такое ощущение, что ночь на дворе, даже не было проезжающих машин. Какая-то тревога у людей появилась, потому что, ну, в связи с этим, ну, на мой взгляд, это очень преувеличено и приукрашено, что это был правый сектор, потому что основных доказательств не существует, что это заезжали с правого сектора люди, кроме визиток и каких-то там карт, снятых с самолета. Но вы сами понимаете, что люди с визитками правого сектора не будут заезжать в город, где это все происходило. И в связи с этим люди как-то вот немножечко, ну, неактивны стали. То есть мало ходят, передвигаются по городу. Магазины все же открыты те же, ну, больше стало открыто магазинов, но многие закрыты магазины. Стало свободнее сейчас пополнить счет, оплатить квитанции, банки стали работать, уже появились вывески курса доллара, но все это до этого часа не было. В магазинах ювелирных изделий полностью выведены все прилавки.
Мародерство опасаются, да?
У моих друзей есть родственники, которые работают на кассах супермаркетов продуктовых. Они рассказывали, что инцидент по поводу того, что люди брали продукты и не оплачивали, выходили, показывали на оружие. Выходя перед оплатой, они показывали пальцем на пистолет, то есть все это прекрасно понимали. Я слышал несколько случаев, что хотелось бы заметить, что люди... Я вчера встречался с человеком, которому уже очень надоело отъезжать эти посты. У него маршрут движения через несколько блокпостов. Занимает очень много времени. И уже на грани того, что остановился и начал раскидывать колеса. Ну, к нему подошли ребята с оружием, говорят, что вы делаете? Вы, говорит, мне уже надоели. говорит, ну, защищаем. Он говорит, мне не надо защищать, я вас не просил. И также еще разговаривал с женщиной, которая ждет у кого-то поста этого. Говорит, что уже надоели, то есть пахнет мочой и калом, потому что биотуалетов нет. И они, к сожалению, ходят в углы этого дома. И она говорит, что боится отпускать сына, у нее малолетний сын одного, потому что люди с оружием. И вообще такая ситуация, что, ну, когда я начал узнавать, ну, вообще ситуацию, какие отношения, мне казалось, что 50% на 50%, то есть 50 поддерживают эти события, 50 нет. Но сегодня выглядит так, что люди просто недовольны тем, что происходит, потому что на баррикадах преступники, уголовники узнают некоторые бывших заключенных, своих соседей, и их это очень беспокоит, почему у людей, у уголовников оружие.
Любовь Чижова беседовала с корреспондентом «Радио Свобода» в Славянске, чье имя мы не называем из соображений безопасности. Вице-президент США Джо Байден прибывает сегодня вечером в Киев. На переговорах с украинским руководством он будет обсуждать, в частности, ситуацию на востоке Украины. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Как комментируют последние события на востоке украинские власти?
Здравствуйте, Динара. Действительно, в центре внимания украинских властей по-прежнему остается ситуация на востоке, где, как подчеркивают в Киеве, действиями сепаратистов руководят представители российских спецслужб. Накануне в интервью программе «События недели» на телеканале «Украина» исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов отметил, что Москва фактически использует находящегося на российской территории экс-главу государства Виктора Януковича в своей игре. И Александр Турчинов также заявил, что основная цель российского президента Владимира Путина – уничтожить независимую Украину.
Вы знаете, Путин очень боится Украины, потому что Украина – это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, какая не нравится. У нас люди сами смогли сменить власть и отстранить от, извините, бюджетных кормушек проворвавшихся правителей. И такой пример очень страшит Путина. Поэтому его задача не просто захватить часть территории Украины. Его задача дестабилизировать полностью ситуацию в стране. Попытка дестабилизировать ситуацию на востоке страны, в первую очередь Донецкой области, это удар по всей Украине. Это не только удар по Донбассу, это удар по всей Украине. И уничтожить независимую Украину, именно такую задачу преследует режим Путина. Экс-президент Украины Янукович стал просто, знаете, пешкой, марионеткой в игре Путина. При этом они и к нему относятся, скажем так, свысока и пренебрежительно. Они ему даже ни разу пресс-конференцию в Москве не разрешили провести. Только на периферии, только там в Ростове-на-Дону. Хотя он живет в Подмосковье за украденные в Украине деньги в доме, в купленном доме. И даже в Москве ему не разрешают проводить пресс-конференции, потому что считают, что это не тот уровень, да, который может кем-то серьезно восприниматься. Но для такой грязной игры подходит и такая крепленная карта, как Янукович.
В этом же интервью Александр Турчинов заявил, что поддерживает инициативу о выборах губернаторов Донецкой и Луганской областей и готов до внесения изменений, соответствующих изменений в Конституцию Украины, соответствующих норм о выборах губернаторов, поддержать кандидатуры, которые будут предложены народом и, соответственно, в Донецкой и Луганской областях. И только что стало известно, что миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не может попасть в Славянск. Об этом сообщили в Киеве, в центральном офисе ОБСЕ. И в этой организации есть сообщения о фактах насилия в Славянске, но вот они не могут проверить эти сообщения. Действительно, вот много остается вопросов по поводу произошедшей в ночь на воскресенье перестрелки в Славянске. И МВД, я напомню, сообщило, что в результате этой перестрелки на блокпосту при въезде в город погибли как минимум 3 человека. Комментируя случившееся под Славянском, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук сегодня заявил, что что это была провокация, и она была совершена российскими диверсантами в рамках общего плана Кремля по созданию условий для военного вторжения на территорию Украины. Правый сектор опроверг утверждение российских СМИ о своей причастности к нападению на блокпост под Славянском, а служба безопасности Украины сообщила, что среди участников перестрелки не было украинского спецназа, а были только диверсанты и представители криминалитета. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. На Украине уже неделю продолжается объявленная властями спецоперация против пророссийских вооруженных групп, которые берут под свой контроль территории на юго-востоке страны. Однако успехами в этой спецоперации украинские власти похвалиться не могут. Ни силы специального назначения, ни поддерживающие их подразделения армии не были в состоянии вернуть под контроль Киева захваченные пророссийскими группами объекты. Напротив, появлялось все больше свидетельств того, что украинские силовые структуры и военные не готовы вступать в вооруженное противостояние с пророссийскими отрядами. О состоянии украинской армии, о том, может ли Киев остановить продвижение пророссийских вооруженных групп с военными экспертами, беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Самой громкой историей прошедшей недели стал захват пророссийскими активистами колонны бронемашин украинской армии в районе города Славянск. По одной версии, машины были захвачены, по другой, украинские военнослужащие перешли на сторону пророссийских сил. В любом случае, эта история может служить иллюстрацией неспособности или нежелания украинских силовых структур предпринимать какие-либо активные действия. Между тем, на юго-востоке Украины расширяется зона влияния пророссийских вооруженных групп, которые, по мнению Киева, пользуются поддержкой России или, как утверждается, зачастую включает российских спецназовцев. У границы же Украины Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих и боевую технику. Заместитель директора Киевского центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в принципе украинские вооруженные силы могли бы противостоять вооруженным группам на востоке страны, но затем перечисляет несколько причин, почему они этого не делают.
Украина сейчас пожинает плоды ошибочной комплектации по территориальному принципу. Солдаты шли служить там же, где они и призывались. Повлияли на рост пацифизма вот в этих регионах. Второй момент, когда мы говорим об антитеррористической операции, мы в первую очередь подразумеваем, конечно же, спецподразделения. И эти спецподразделения, к сожалению, длительное время использовались не по назначению. Но в частности, во время Майдана, во время противодействия вот народным волнениям. И это теперь тоже составляет одну из серьезнейших проблем. Так вот, возвращаясь к техническому состоянию армии, я скажу, что я бы даже сказал не армии, а военной организации. Там есть достаточно сильное подразделение, и включительно, если говорить еще об армии, то это и спецназ Министерства обороны. И технически уничтожить, в общем-то, российские группы спецназа, это не такая великая задача, как может показаться на первый взгляд.
Подразделения армии из восточных и юго-восточных регионов не в состоянии фактически участвовать в этой операции. Почему тогда не перебрасываются, скажем, с Западной Украины?
Если мы говорим об армии, то переброска состоялась. Но линейная армия не применяется для проведения этой антитеррористической операции. У линейной армии свои задачи. Она готовится к встрече на материковой части российских механизированных подразделений.
Вы говорите о том, что в любом случае на острие должен находиться спецназ, но и здесь мы не видим никаких успехов.
Я бы согласился только наполовину, да? То есть, во-первых, эта операция еще не закончена, и подводить ее итоги рано. Есть определенное такое торможение внутри управленческой части, и связано оно с двумя моментами. Первый момент связан с тем, что высшее военно-политическое руководство все-таки больше смотрит сегодня, к сожалению, на будущие президентские выборы, чем на способность провести эту операцию и завершить. И второй момент – это то, что ставки этого военно-политического руководства на местные элиты и в том числе на бизнес местный, он себя не оправдал, потому что вот здесь местные элиты, которые больше принадлежат партии регионов, они надеются из этой ситуации извлечь, независимо от того, чем ситуация закончится, вплоть до сдачи интересов Украины России, вот, но они надеются взять реванш за проигрыш от Майдана. эти же настроения, их чувствуют в армии, они передаются. И именно поэтому вот такие действия.
Это был украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Российский военный эксперт Александр Гольц считает, что сейчас у Украины практически нет армии, но в том, что касается ситуации на юго-востоке страны, это парадоксальным образом не самый важный фактор.
Даже очень хорошая армия, для нее очень сложное решение стрелять в гражданских. И армия должна быть очень ясно ориентирована, чтобы применять силовые действия против гражданских, даже если у гражданских есть автоматы Калашникова. Второе и главное, наверное, более или менее понятно, что украинская армия находится в чудовищном состоянии. Никаких внятных военных действий Украина против того, что происходит в юго-восточных областях, предпринять не может. Да, есть возможность начать гражданскую войну на Украине, а именно, отказавшись и поняв, что регулярная армия не будет воевать с теми, кого называют сторонниками федерализации, открыть военные склады, раздать оружие тем, кто хочет воевать за независимость Украины, или я уж не знаю что. Но это прямой путь к гражданской войне, к чудовищному кровопролитию.
В какой-то момент вот это расползание пророссийских вооруженных групп остановится? Или они, например, дойдут до Киева?
Они действуют там, где они, давайте называть вещи своими именами, получают поддержку населения. Вот это далеко не везде. И чем дальше мы смещаемся к центру Украины, тем менее осуществляется эта поддержка населения. Стало быть, вот этот ареал этих самых пророссийских вооруженных групп, он ограничивается, собственно говоря, Луганской, Донецкой и отчасти Харьковской областями.
То есть украинским властям нечего с силовой точки зрения противопоставить этому. Речь идет о том, что вот это движение просто должно само по себе затухнуть.
Даже если бы украинская армия была в лучшем состоянии, вот воевать против вот этих полупартизанских сил – это самое страшное, что может себе представить регулярная армия.
То есть это не такой важный фактор – состояние украинских вооруженных сил?
Ну нет, ну это важный фактор, конечно, поскольку над юго-востоком Украины нависает российская военная группировка. Но если иметь в виду ситуацию, собственно, на Украине, то это не столь уж важный фактор.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Федеральная миграционная служба России изготовила около 250 тысяч паспортов для жителей Крыма. Об этом в выходные журналистам сообщил глава ведомства Константин Рамадановский. Он добавил, что на территории Крыма действует около 300 точек приема заявлений на получение российского паспорта. Отказались от получения около 3000 жителей Крыма и Севастополя. И хотя официально прием заявлений должен был прекратиться, в прошедшую пятницу работа пунктов продолжится. То же самое в пятницу заявил Сергей Аксенов, премьер Крыма. Однако корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Алексей Казакевич говорит, что пункты выдачи в Крыму и Севастополе не работают. Документы больше не принимаются, а многие крымчане не хотят подавать заявление об отказе от российских паспортов, таким образом протестуя против аннексии Крыма Россией.
На самом деле заявление премьер-министра самопровозглашенного правительства Крыма Сергея Аксенова о том, что сроки отказа от российских паспортов на территории Крыма будут продлены, пока не подтверждается действиями. Он сказал, что еще 2-3 недели крымчане, которые не хотят получать российские паспорта, будут иметь возможность подать заявление в соответствующее отделение Федеральной миграционной службы. Но, как и было предписано законом, уже в пятницу был прекращен прием заявлений, и многие люди просто не смогли подать прошение об отказе от паспортов. Сегодня тоже миграционная служба не принимает эти заявления, и фактически то есть заявление Аксенова пока не выполняется. Возможно, оно будет каким-то образом еще оформлено в ближайшие дни. Уже в четверг было объявлено о том, что продлеваться это не будет. Это объявлено было представителями миграционной службы о том, что процедуры продления не будет. И, собственно, около 1000 человек, которые записались, стояли в очереди в Симферополе, они были возмущены, но реально они не могут подать эти заявления. Всего по неофициальным данным, где-то около 1000 человек в Севастополе подали заявление, чуть больше тысячи, где-то около 2000 в Симферополе и несколько сотен в Керчи, Бахчисарае и Белогорске. В других городах пункты приема заявлений не были открыты, хотя анонсировалось, что будут открыты такие пункты, и крымчане смогут, кто желает, смогут подавать такие заявления. Не все, кто намерен был отказаться от российского гражданства, приходили в пункты приема заявлений, поскольку громадные очереди, многие просто отсылали почтой. Хотя представители Федеральной миграционной службы говорили, что они не будут принимать через почтовые отделы, через почтовые отправления, а только лично. Но, тем не менее, я знаю десятки людей, которые отправили с уведомлением и с описью документы в адрес, в официальный адрес Крымского управления Федеральной миграционной службы. Как они будут рассматриваться, будут или нет, ну вот опять же ждем, пока официальной реакции не было после того, как закончилось формально. Ну и кроме того, я знаю, что многие крымчане, которые не намерены получать российские паспорта, они просто заявляют, что они игнорируют саму процедуру отказа, поскольку считают, что если они будут писать отказ, заполнять эту форму, то этим они признают российскую аннексию Крыма. И действительно, в самом заявлении будут ссылки на российское законодательство, на то, что гражданин, который подписывает, признает фактически закон Российской Федерации о присоединении Крыма и Севастополя к России. Ну и там нужно ставить свою личную подпись, указывать адреса и телефоны. И кроме того, многие эксперты, и крымские, и киевские, говорят, что с подачи заявлений в определенной мере провоцируют, скажем так, взятие на заметку российскими спецслужбами этих людей, кто подает заявление. И кроме того, многие опасаются, что и рейдеры получат доступ к домашним адресам, к базе данных этих людей, которые вот подали заявление, и что это угрожает их имуществу. Поэтому разное отношение к самой процедуре. Многие люди в Крыму надеются, что нас все-таки эти сроки будут продлены, и они смогут отказаться от российского гражданства, от российского паспорта. Еще раз повторю, что многие просто игнорируют.
Юридически те, кто проигнорировали подачу заявления, остаются гражданами Украины, правильно?
Да, согласно действующему законодательству Украины, гражданин, который хочет отказаться от своего украинского гражданства, от паспорта, должен подать заявление на имя президента, и президент лишает гражданства. Просто так, без заявления гражданина, без того, чтобы он подал лично, высказал свое мнение, таким образом лишить украинского гражданства не может ни российский президент, ни Российская Федерация, ни, собственно, украинский президент по своей воле.
Существуют какие-то нормы их проживания на территории Крыма с украинским паспортом? Квартира оформлять, за ЖКХ платить, все вот эти вот юридические процедуры, это же огромная путаница получается.
Да, согласно утверждениям российских властей, в Крыму граждане Украины могут проживать на территории полуострова, для этого они должны получить разрешение на жительство, а со временем могут получить вид на жительство на более длительное время. То есть это их пребывание на территории России регулируется законодательством Российской Федерации, которое действует, собственно, на территории России. Но поскольку Крым аннексирован, то, соответственно, и распространяются эти нормы и на Крым. Граждане Украины с украинским паспортом, которые отказались от российского паспорта, будут пользоваться теми же правами, обязанностями, что и граждане России, кроме определенных права избирать, например, или избираться работы на государственной службе. Все остальные имущественные и другие права за ними сохраняются. Другое дело, что есть определенные ограничения, вернее, не столько ограничения, сколько финансовые могут поступать определенные санкции, так некоторые эксперты это называют, при, например, продаже гражданами Украины своего имущества на территории Крыма. Система налогообложения России предполагает, что граждане из других стран должны заплатить более высокий налог, чем российские граждане или те, кто получил вид на жительство. И поэтому здесь есть определенный такой риск. Но в целом Многие еще руководствуются отказом от российского паспорта тем, чтобы просто не служить в российской армии, вот подобными такими вещами, даже если пытаются, если люди намерены жить здесь, на территории Крыма и дальше.
Корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Алексей Казакевич.
Радио «Свобода». Новости.
В Славянске в ночь на понедельник захвачена активистка Евромайдана, участница женской сотни Майдана Ирма Крат. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на журналистов-очевидцев событий. Самопровозглашенный народный мэр и глава ополчения Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев объявил о введении комендантского часа в городе, сообщает «Униан». Ранее Пономарев обратился к властям России с просьбой ввести в регион миротворческие силы для защиты от Национальной гвардии и правого сектора. Бывший командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Денис Березовский назначен заместителем командующего Черноморским флотом России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Два американских сенатора, республиканец Боб Коркер и демократ Крис Мёрфи, считают необходимым ввести более жесткие экономические санкции в отношении России за, как отмечается, действия российских властей, дестабилизирующие ситуацию на Украине. Коркер, представляющий Сенатский комитет по международным отношениям, заявил накануне в телеэфире, что санкции против Москвы должны включать меры, затрагивающие энергокомпании, такие как «Газпром» и банковский сектор. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства носителями русского языка. Претендовать на российский паспорт в соответствии с новым законом могут те, кто постоянно проживает или ранее постоянно проживали на территории России, СССР или на территории, относившейся к Российской империи. Оппозиция подала в мэрию Москвы заявку на проведение 6 мая демонстрации и митинга в поддержку узников Болотной. Заявленная численность участников акции до 30 тысяч человек. Организаторы хотят провести демонстрацию по Большой Якиманке и Большой Полянке, а затем митинг на Болотной площади. Главная военная прокуратура поставила под сомнение амнистию бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова на основании признания его защитником Отечества, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Теперь, если эксперты сочтут, что следствие поторопилось приписать Сердюкову боевые заслуги, его уголовное дело может быть направлено в суд. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Администрация президента США Барака Обамы пересматривает свою политику по отношению к России и намерена сделать ее основной целью сдерживания этой страны. Об этом со ссылкой на помощников президента Обамы сообщила газета The New York Times. Одновременно с этим два влиятельных сенатора призвали к ужесточению санкций против России в ответ на ее действия по отношению к Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам сотрудников администрации, на которых ссылается освещающий Белый дом корреспондент New York Times Питер Бейкер, президент Обама пришел к убеждению, что даже если будет найдено решение кризисной ситуации вокруг Крыма и Юго-Восточной Украины, у него уже никогда не будет конструктивных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим, в оставшиеся до истечения срока его президентских полномочий 2.5 года, Барак Обама намерен сосредоточиться не на России, а на тех международных проблемах, где еще можно добиться успеха. Что касается России, то администрация Обамы попробует сохранить то небольшое сотрудничество, которое еще можно спасти, но в целом приложит усилия к тому, чтобы изолировать ее экономически и политически, и таким образом сдержать ее экспансионистские амбиции. По мнению Питера Бейкера, такой подход представляет собой обновленный вариант стратегии США по отношению к СССР во времена Холодной войны, а именно политику сдерживания. Судя по заявлениям американских законодателей, на капиталистском холме хотят, чтобы администрация претворила в жизнь свой новый подход к России как можно скорее. Влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер, представляющий штат Теннесси и являющийся членом Сенатского комитета по международным отношениям, предлагает долго не ждать и ужесточить санкции по отношению к России уже сейчас.
Я
думаю, сказал он в интервью телекомпании NBC, что Путин не верит, что мы действительно можем наказать Россию, а мы сидим и ждем следующих ходов со стороны России. Наша внешняя политика не успевает за событиями, потому что мы только реагируем на то, что делают другие. Я считаю, что если Россия незамедлительно не начнет отводить 40 тысяч солдат, сосредоточенных на границе с Украиной с целью запугивания, нам следует начать применять санкции против российских компаний, занятых в энергетическом секторе, таких как «Газпром», например. Нам также следует применить меры против крупных российских банков. Более того, не вызывает никакого сомнения, что нам надо укрепить связи с Украиной в области безопасности. Коллега Боба Коркера, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, также считает, что откладывать ужесточение санкций против России не следует. Время усилить санкции наступило, будь то санкции против российских нефтехимических компаний или банков. Я согласен с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, который призвал европейские страны посмотреть на сложившуюся на Украине ситуацию с точки зрения их собственной безопасности. Если Россия не понесет ответственность за то, что она сделала на Украине, я боюсь, что следующим потенциально может оказаться один из союзников по НАТО. Как быстро пойдет на ужесточение санкций президент Обама, неизвестно. Питер Бейкер из «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что по мере того, как формируется новый долгосрочный подход к России, в администрации идут споры о том, какие шаги следует предпринять в краткосрочном плане. Похоже, отмечает Бейкер, что пока верх одержали советники Барака Обамы по экономическим вопросам, которым удалось убедить склонного к осторожности президента вводить санкции поэтапно и небольшими дозами, чтобы не очень в этом отношении опережать европейцев, обеспокоенных тем, что санкции против России могут отрицательно сказаться на экономике их стран. Поэтому маловероятно, что президент распорядится о введении санкций против целых секторов российской экономики. Более решительно настроенные сотрудники администрации, а речь, по словам Питера Бейкера, идет о неназванных по имени ястребах в Государственном департаменте и Министерстве обороны, в частных беседах выражают обеспокоенность, что президент чрезмерно осторожничает и что в результате создается впечатление, что США как бы не оспаривают аннексию Крыма. Эти сотрудники, сообщает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», направляли в Белый дом докладные записки с рекомендациями более жестких санкций, но пока такие рекомендации остались без ответа. Некоторые американские политологи считают новый, направленный на долгосрочную изоляцию и сдерживание России курс администрации разумным подходом. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение бывшего посла США в НАТО Ива Далдера, который сказал, что идея этого подхода заключается в том, чтобы действовать последовательно и поэтапно поднимать цену, которую России придется заплатить за ее действия на Украине. Возможно, сказал он, это не решит проблемы Крыма и Восточной Украины, но это решит проблему отношений с Россией.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Французская печать активно обсуждает возвращение домой четверых журналистов, которые с лета 2013 года находились в плену у радикальных исламистов в Сирии. По общему мнению, их освобождение стало результатом операции французской разведки, однако до сих пор не ясно, было ли за заложников заплачен выкуп, что противоречит правилам французской внешней политики в отношении террористических и радикальных движений. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Ганевская.
«Мы ни на мгновение не сомневались», — сказал, ступив на французскую землю, репортер радиостанции «Europe 1» Дидье Франсуа, старший из четверки освобожденных из плена французских журналистов. «Нам повезло, что мы французы».
«Это момент большого облегчения. Быть свободными, хотя еще недавно мы были в плену. Дышать свежим воздухом, свободно передвигаться, говорить с вами. Мы сделали выбор и несли ответственность за него. Мы должны были находиться в Сирии, чтобы выполнять свою работу и расследовать тему применения там химического оружия. Мы пошли на этот риск сознательно, как и наши редакции. Для наших семей это было тяжелым испытанием. Но сегодня мы счастливы, что они выдержали этот экзамен, и мы им глубоко признательны».
Четверо бывших заложников, 53-летний Дидье Франсуа, 23-летний фоторепортер «Роп-Ан» Эдуард Эльяс, 37-летний журналист издания «Ле Пуан» Никола Энан и 29-летний независимый фотокорреспондент Пьер Торрес высадились на военной базе «Вилла Кубле» близ Парижа, где были встречены президентом Франции Франсуа Оландом и главой МИД Лораном Фабиусом.
Это день великой радости для них самих, для их семей, которые присутствуют здесь, для друзей и близких и для всей страны. Франция горда такими гражданами.
Радость президента разделили встречавшие журналистов, родные и близкие. 10 месяцев пребывания у боевиков самой радикальной джихадистской группировки Сирии, Исламского государства Ирака и Леванта оставили свой след. Журналисты вернулись исхудавшими и изможденными, но ни один из них не жаловался на судьбу. Николя Энан, который через 3 дня после захвата в плен бежал и после долгих часов ночной погони был вновь захвачен, лишь сказал, что отношение к заложникам не всегда было сносным, но не упомянул ни о пытках, ни о побоях. Все 4 сетовали на постоянное недоедание. Заложников с 10 раз перемещали с места на место, часто в спешке. Лишь в последние 2 недели, по их словам, что-то изменилось. Надсмотрщики стали предлагать добавку к еде, даже несколько раз выпустили на улицу. В ночь с 18 на 19 апреля журналистов с завязанными глазами отвезли к сирийско-турецкой границе, в район турецкого городка Аксакал. На турецкой стороне их уже ожидали представители местных сил безопасности. Турецкие власти переправили журналистов к ждавшим их сотрудникам службы внешней разведки Франции. Ни у кого в Париже не вызывает сомнений, что это освобождение не было случайным. Речь идет о спланированной и скоординированной операции французских спецслужб. Нарушило ли политическое руководство страны многолетнее табу, согласно которому террористам не платят выкуп за заложников? Представители президентской канцелярии категорически опровергают такое предположение, утверждая, что речь идет исключительно о блестящей работе спецслужб. Тем не менее, аналитики ставят этот ответ под вопрос. Как отметил в эфире телеканала BFM TV бывший судья по вопросам борьбы с терроризмом Алан Марсо, в таких делах всегда присутствует финансовый аспект.
Здесь не нужно себя обманывать. Если платим не мы, значит, вместо нас платят посредники. Например, для освобождения заложников в Камеруне деньги были переведены страховой компанией и были направлены куда следует шефом местной полиции. В случае с журналистами, вероятно, заплатили наши партнеры из Арабских Эмиратов или другой страны региона. Была ли это денежная плата или плата оружием? Возможно, когда-нибудь мы об этом узнаем, а возможно, не узнаем никогда.
Франция не платит выкуп террористам, чтобы не поощрять новые захваты заложников. Вместе с тем, Париж обладает обширными связями в мусульманском мире. Это позволяет французам поддерживать контакты как с властями стран Ближнего Востока, так и с их оппонентами. Согласно информации АФП, французские спецслужбы с момента захвата 4 журналистов в июне 2013 года постоянно отслеживали их перемещение. Эта операция была скоординирована с британскими, испанскими, американскими и турецкими спецслужбами. Согласно публикации агентства, несколько недель назад министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил тайный визит в Турцию, чтобы обсудить детали освобождения заложников. Как отмечают в этой связи некоторые французские обозреватели, нужно радоваться освобождению коллег и не задавать слишком много вопросов о цене этой свободы. Однако французская пресса пишет и о том, что журналисты-заложники для Парижа – категория особая, методы для их освобождения применяются нестандартные, что малоутешительно для 2 других французских заложников, годами томящихся в плену исламистов на Мали, Сержа Лазаревича, захваченного в ноябре 2011 года, и Жильберта Родригеса Леала, плененного в ноябре 2012. Встречая освобожденных из Сирии журналистов, президент Оланд заверил, что Франция не забыла заложников на Мали и сделает все для их скорейшего возвращения домой. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Верховный суд Индии, население которой составляет более 1 миллиарда 220 миллионов человек, на днях принял важнейшее для консервативного местного общества решение. Официально признал трансгендеров 3-м полом, наряду с мужским и женским. Отныне именно этот пол можно указывать в официальных документах. Также, согласно вынесенному судебному решению, местные центральные власти обязаны предоставить трансгендерам те же социальные льготы, которыми пользуются другие меньшинства в Индии. С подробностями мой коллега Гамбурга, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
«Неотъемлемым правом каждого человека является возможность самому выбирать свой пол», говорится в постановлении Верховного суда Индии о предоставлении всех гражданских прав индийцам, не считающим себя ни женщинами, ни мужчинами. Принятое решение обязывает власти страны выделить им отдельные квоты на обучение и предоставление рабочих мест, такие же, как и для всех остальных признанных меньшинств, а также обеспечить иные социальные гарантии и защиту. Признание трансгендеров – это вопрос соблюдения прав человека, а не медицины или политики, сказал после оглашения постановления один из членов Верховного суда Индии Шамбхал Раджакришнан. Говорит представитель движения в поддержку прав индийских трансгендеров по имени Акай.
«Я думаю, что Верховный суд наконец прислушался к нашей петиции, и его решение пойдет на пользу всему обществу. Мы всегда открыто требовали соблюдения наших прав. Я страшно горжусь тем, что Верховный суд наконец нашел в себе силы открыто взглянуть в глаза нашему сообществу и заговорить о нашем полном признании, равно как и об ответственности государства».
По приблизительным оценкам, в Индии живут от 2 до 6 миллионов трансгендеров. Всех их на языке хинди называют словом «хиджра», причем под эту категорию подпадают транссексуалы, трансвеститы, интерсексуалы, ранее таких людей называли оскорбительным для них словом «гермафродиты» и «евнухи». До сих пор хиджры принадлежали к самым низшим и бесправным социальным слоям и подвергались узаконенному всеобщему остракизму. В большинстве случаев они вынуждены прозябать в нищете и зарабатывать на жизнь уличными выступлениями, а чаще попрошайничеством и проституцией. Дискриминация доходила до того, что даже государственные больницы отказывались принимать на лечение тяжело и смертельно больных трансгендеров, а полиция под угрозой избиения и тюрьмы заставляла их выбирать и играть в повседневной и публичной жизни роль либо мужчин, либо женщин. Только в 2009 году Индийская избирательная комиссия на всеобщих выборах впервые позволила хиджрам в избирательных бюллетенях в графе «пол» написать слово «другой». Тогда таковыми решились признать себя лишь 28 тысяч человек. Вот что сказал после оглашения решения Верховного суда министр юстиции Индии Капил Сибал.
«Это, безусловно, историческое решение Верховного суда Индии, и мы полностью с ним согласны. Мы считаем, что третий пол до сих пор оставался социально и экономически бесправной частью нашего общества, и этим людям следует предоставить все те же права, которыми пользуются остальные».
Петиция о конституционном признании прав трансгендеров поступила в Верховный суд в 2012 году от группы активистов во главе с актрисой-транссексуалом Лакшми Нараян Трипатхи. Говорит еще одна активистка-трансгендер по имени Манорама.
«Мы совершенно растроганы, потому что еще совсем недавно трансгендеры не обладали самыми базовыми гражданскими правами. Они были отброшены на обочину общества, они продолжали отчаянную борьбу за хоть какое-то уважение. Поэтому последние события – безусловная победа. Они стали полноправными гражданами нашей страны. Кроме того, мы надеемся, что решение Верховного суда повлияет и на уровень насилия в отношении трансгендеров, поскольку пока это, к сожалению, повседневная практика – систематическое насилие и агрессия по отношению к нашему сообществу. Мы рады, что суд вынес четкое определение, кого считать трансгендерами, под которое подпадают самые разные люди, включая и всех транссексуалов, женщин, являющихся мужчинами, и мужчин, биологически принадлежащих к женскому полу, которые до сих пор просто как бы не существовали для всех остальных».
При этом Верховный суд Индии сейчас постановил, что принимает решение исключительно в отношении лиц с физическими признаками противоположного пола, то есть интерсексуалов, и тех, чье самоощущение отличается от его биологического пола, и что решение не относится к геям, лесбиянкам и бисексуалам. В Уголовном кодексе Индии до сих пор сохраняется статья номер 377, принятая 153 года назад, еще во времена британского колониального правления, согласно которой однополые сексуальные отношения признаются противоестественным правонарушением и наказываются 10-летним сроком тюремного заключения. В 2009 году высокий суд индийской столицы Дели декриминализировал гомосексуальные отношения. Однако тот же самый Верховный суд Индии в декабре прошлого года отменил это решение и вновь признал связь между лицами одного пола преступлением. Индийские юристы отмечают, что последнее постановление Верховного суда о правах трансгендеров ставит их в сложное положение. С одной стороны, отныне они являются признанным и охраняемым законом меньшинством. Однако с другой, им по-прежнему грозит уголовное преследование за вступление в половые связи, которые любой судья может счесть гомосексуальными. Индия вовсе не первая страна Южной Азии, законодательно признавшая существование трансгендеров. В Непале это произошло еще в 2007 году, после того, как Верховный суд этого государства постановил отменить все законы, дискриминировавшие людей по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В 2013 году существование и права трансгендеров признал Бангладеш. При этом, например, из всех стран Европейского Союза третий пол пока официально признается лишь в ФРГ, законодательство которой разрешает родителям младенцев с половыми признаками интерсексуальности регистрировать их как ребенок пола X.
Мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. В завершении программы «Свобода в полдень» историк Александр Гогун изучает партизанское движение в годы Второй мировой войны и организацию украинских националистов. Как он сообщил в своем блоге, написанную им монографию «Между Гитлером и Сталином украинские повстанцы», вышедшую в феврале дополнительным тиражом, начали спешно изымать из магазинов, как обычных, так и онлайновых. В частности, она молниеносно исчезла из московского дома книги всех его филиалов. Историк опасается, что ужесточение цензуры впервые за постсоветское время может всерьез коснуться сферы книгоиздания. Александр Гогун ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Александр, ну я думаю, что это очень интересный опыт для историка, когда тема его работы становится сверхактуальной и используется в такой яростной пропагандистской борьбе. Сейчас ведь слово «бандеровцы» звучит повсюду. Как вы воспринимаете вот эту сегодняшнюю дискуссию и такое оживление интереса к этой теме?
Этого можно было ожидать, потому что на территории Украины консервативные демократические силы, по совокупности антисоветские, они в своей исторической памяти легитимизируются отчасти вот от этого радикального национализма 40-х годов. Конечно, ставить знак равенства между нынешними демократами, национал-демократами украинскими и бандеровцами нельзя, но победа этих вот сил, которые либо уважают бандеровцев, либо прямо объявляют о своем прямом наследии, это более радикальная сторона, да, она, конечно, пошла рикошетом, и такая вот вал ответной пропаганды был ожидаем. Но, конечно, смешно выглядит, когда записывают в бандеровцев всех поголовно сторонников независимой Украины, потому что есть очень мощная в истории Украины движение противников украинских праворадикалов. Например, Петлюра относился резко негативно к организации украинских националистов и УВО. Но сейчас вот для Москвы это удобный враг, для Москвы имеется в виду, для Кремля. И всех вот одним миром мажут. Те, кто за независимость Украины против неосоветского режима Януковича, те бандеровцы, а те, кто в России сочувствует повторению оранжевой революции, те национал-предатели.
Александр, а почему вы занялись темой сопротивления советской оккупации в Западной Украине? Это такой холодный, абстрактный интерес исследователя или что-то личное?
Личных никаких мотивов не было. Интерес возник из общего интереса к истории войны для молодого человека из Восточной Европы, для любого человека, да, эта война всегда привлекает. И вот когда я начал разбираться в силах, которые противоборствовали тогда, да, то с одной стороны усатый дядя, с другой стороны усатый дядя, меня интересовала третья сила, и я наткнулся с одной стороны на прибалтийских лесных братьев, а с другой стороны вот на АУН и УПА. Но языки народов Прибалтики мне было учить, сознаюсь, тяжеловато. Кроме этого, в Литве, Латвии и Эстонии по совокупности воевало гораздо меньше людей, чем в Западной Украине. А Западная Украина, она же большая. И я решил все-таки сосредоточиться на территории Западной Украины и не пожалел, потому что это очень связано со многими другими исследованиями, как история Польши, история Белоруссии, история России и Советского Союза, история Румынии, история еврейского народа. И прямо скажем, что интерес к этой теме разносторонний не только в РФ, но и на Западе, в Северной Америке, в Германии интерес к истории национализма есть.
Вы встречались ведь с ветеранами украинской повстанческой армии?
Да, к сожалению, только с одним, но зато каким. Это Василий Кук, последний главнокомандующий УПА с 50-го по 54 год, когда уже фактически УПА не существовало, а существовало вооруженное подполье. И он возглавлял эту борьбу и дожил до 2007 года, если не ошибаюсь. После был захвачен в плен. Кроме этого, беседовал с Евгением Стаховым. Вот это тоже личность известная. В частности, писатель Фадеев, используя документы НКВД для того, чтобы опорочить бандеровцев, комсомольца-предателя назвал Евгением Стаховичем. И когда Стахев, реальный Стахев, увидел это, а он тогда находился в США, он сейчас там тоже живет, жив-здоров, он увидел кино «Молодая гвардия» на экране фильма, и он произнес, когда он увидел свою собственную реинкарнацию, он произнес фразу, которую не следует повторять, ну, можно догадаться, какие слова. После этого поднял голос, и в Советском Союзе стали говорить о том, что «Молодая гвардия» — это на самом деле кучка украинских буржуазных националистов. Ну, вот Евгений Стахов был главой подполья в Донбассе, и он говорит о том, что вся эта молодая гвардия, по сути, если не выдумана Фадеевым, то невероятно раздут и сделал из мухи слона. Сейчас, в течение времени, скажем так, уже ветеранов осталось совсем мало, но поскольку я исследую не только украинских повстанцев, но и их противников, красных партизан, с которыми они крепко бились, то брал интервью также и у их противников, а также у оперативников одного КГБ, который занимался как раз расследованием дела Кука, который сейчас живет в Москве, здравствует, после в 90-х годах встречался со своим бывшим последствием, выпивали даже. Ну, отчасти вот этот накал противостояния на личном уровне, он уходит, а на политическом, как видим, баталии огромные.
Александр, ну вы знаете, что еще совсем недавно запрет на книгу или намек на запрет был бы лучшей для нее рекламой, и на автора или на издателя тут же бы накинулись книготорговцы или отдельные магазины, которые бы эту книгу бы потребовали для себя. Вот это очень интересная характеристика времени. Сейчас, после того, как вы написали в своем блоге о том, что книгу выдирают из всех магазинов и так далее, поступили к вам какие-то предложения распространять ее другими путями? Или сейчас все уже боятся?
Никаких предложений не поступало, ну, прошло еще 2 дня. Но, с другой стороны, у меня контакт с издательством, права принадлежат ему, и распространение тоже должно принадлежать им, то есть теоретически шквал звонков, если он есть, в чем я сильно сомневаюсь, должен был обрушиться на издателя. Кроме этого, в принципе, я такого мнения слышал о том, что вот запрет — это лучшая реклама, но не совсем с этим согласен. Конечно же, для СМИ, для широкой общественности народ узнает об этой книжке в течение нескольких дней, я надеюсь. Но на далекой перспективе лучшая реклама для книжки – это когда она стоит на полках в книготорговых сетях. Точнее, это не реклама, это ее присутствие на рынке. Тогда молодые, в том числе ученые, ходят и периодически ее покупают. В том числе и западные историки, которые приезжают в Москву работать в московских архивах, они периодически ходят в магазины и ее покупают. Они не читают СМИ, и не так много из них читает интернет, то есть СМИ российские, да, не так много народа читает интернет, то есть, в принципе, зачистка этой книги из магазинов и торговых сетей Российской Федерации в какой-то степени все-таки мне вредна. Это не, я не могу сказать, что это реклама-то, может, и есть, но она короткая и на далекую перспективу. Ну, в общем, я надеюсь, что книжки вернутся на прилавки, когда в России ситуация кардинально изменится.
Дмитрий Волчек беседовал с Александром Гогуном. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте свобода.орг. И не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
На
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».